В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Микрофон Денис Федоров, за пультом звукорежиссера Юлия Гладышева, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. А теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой с начальником отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Аленой Михеевой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы по телефону свяжемся с нашим сегодняшним гостем, руководителем программы «Добрые города» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Еленой Пигушиной. Ну и говорить мы будем, как всегда, о благотворительности. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ради вашего блага.
Сегодня наш гость по телефону, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер.
Стартовал сезон простуд, и грипп пришел к нам в город. Что важно знать петербуржцам, которые обращаются к врачу за больничным листом и за больничным по уходу за ребенком? Оплата больничного листа зависит от трудового стажа работника?
Оплата листа зависит от страхового стажа работника. И если мы рассматриваем тот случай, что работник заболел сам, да, и ему выдан листок нетрудоспособности, то при страховом стаже данного гражданина до 5 лет размер пособия составит 60% от среднего заработка. При страховом стаже от 5 до 8 лет 80% от среднего заработка. Ну и если стаж заболевшего составляет свыше 8 лет, то пособие назначится в размере 100% среднего заработка.
А как определяется стаж?
Стаж определяется документами. Основной документ – это трудовая книжка. Угу. Если трудовая книжка утрачена, и такое бывает, то он подтверждается договорами, справками бывших работодателей, ну, иными документами. Нередки сейчас вопросы также, как подтверждается страховой стаж, если сотрудник перешел на электронную трудовую книжку. А в этом случае, вот, да, вновь при поступлении на работу, работник приносит своему новому работодателю в качестве подтверждения, в том числе и страхового стажа, документы, такие формы СТДР, это оформляется бывшими работодателями за свой период, либо СТДР-ПФР. А она, вот эта форма, да, она, ее можно запросить на портале госуслуг, предоставляется она пенсионным фондом, и в ней отражаются все случаи страхового стажа у всех работодателей, которые как раз-таки ввели электронную трудовую книжку сотруднику.
Угу. А как рассчитывается средний заработок?
Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивали страховые взносы за последние 2 года. В том числе те выплаты, которые производил предыдущий работодатель заболевшего.
Вот у нас очень много вопросов от слушателей. Они спрашивают, имеют ли право частные клиники выдавать больничный лист?
Да, частных клиник достаточно много в городе, и многие из них даже выполняют функции ОМС, то есть вот этого частно-государственного партнерства при оказании бесплатной медицинской помощи. У всех у них есть лицензия на экспертизу временной нетрудоспособности, и вот здесь как раз-таки право на выдачу листка нетрудоспособности определяется именно лицензией, в которой медицинской организации прописано право проводить экспертизу временной нетрудоспособности, ну и как следствие выдавать больничный.
Ну а человек должен поинтересоваться, есть ли лицензия?
Ну, если листок выдан, да, но это крайне редкий случай, да, к когда идет какой-то там, ну, мошенническая схема и какие-то напечатанные листки, да, даются. Мы сейчас про бумажные говорим. Uh-huh. Как правило, если идет прием, да, и в принципе каких-то сомнений нет, наверное, нет смысла требовать. Но, как правило, в местах общего пользования, да, где-то у регистратур, всегда представляются лицензии. По-моему, это даже какое-то обязательное правило, да, что uh-huh. вот в этих местах общего пользования медицинской организации должна быть размещена лицензия, ну, в которой, в принципе, можно поинтересоваться наличием права выдачи больничного.
Угу. А прежде всего, какие расчеты делаются при начислении больничных?
Для определения размера больничных делаются три простых расчета. Во-первых, суммируется средний заработок работника за 2 года, предшествующие году заболевания. Данную сумму необходимо разделить на 730, и вот это полученный, да, результат, он будет определять среднедневной заработок нашего работника. Данный показатель необходимо умножить на страховой стаж, о котором мы уже говорили. То есть, например, если стаж меньше 5 лет, да, то коэффициент, на который следует умножить наш среднедневной заработок, будет 60%. И далее уже полученную сумму необходимо умножить на количество календарных дней, указанных в больничном листе. Если есть какие-то, может быть, да, сомнения, да, может быть, как-то услышали сейчас, да, и есть вопросы, да, как рассчитать, может быть, хочется, да, на каком-то примере, да, произвести расчет. Есть, допустим, какая-то информация уже о сумме заработка и информация о том, какой лист, то есть, да, это не какая-то смоделированная ситуация, да, есть уже конкретный случай. Тогда радиослушатель может обратиться к сайту регионального отделения, на котором имеется специально выделенная кнопка «Рассчитать пособие», далее ввести в предлагаемые поля необходимую информацию и получить на выходе уже рассчитанную сумму.
Это будет точный результат, да?
Все зависит от того, насколько правильно и достоверно внесена информация. Понятно, что уже окончательный расчет, да, будет производиться из того реестра сведений, который предоставил работодатель для выплаты пособия. Поэтому, если все будет заполнено правильно, скорее всего, должна и получиться на выходе, которую уже и получит работник.
И дальше вопрос от наших радиослушателей. Очень волнует вопрос, оплачиваются только рабочие дни во время нахождения на больничном или выходные дни тоже?
Оплачиваются календарные дни, все календарные дни, на которые был оформлен листок нетрудоспособности, либо сформирован электронный больничный.
И следующий вопрос. Можно ли получить листок нетрудоспособности после увольнения?
Да, можно, если заболел сам сотрудник, да, такие листы не выдаются там по уходу за больным членом семьи. А если вот сам заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, то выплата будет произведена. Обращаться в этом случае необходимо к бывшему работодателю. Угу. Возможно, придется предоставить копию трудовой книжки, подтверждающую, что устройство на новое место работы не произошло, да, чтобы подтвердить, что действительно еще как бы бывший сотрудник, да, не стал вновь застрахованным лицом для нас уже у другого работодателя.
Угу.
Вот, ну и выплата такого пособия, она будет в несколько усеченном виде произведена, то есть там размер установлен вне зависимости от страхового стажа 60% от среднего заработка.
И следующий вопрос. Могут ли перечислить деньги за больничный лист не на мою карту, а на карту жены, например? Это тоже вопрос,
да,
от нашего радиослушателя.
Периодически возникают, но связано со всякими рода ограничениями, да, которые применяются к счетам работников, может быть, с долгами. Нет, такой возможности не существует. Перечисление происходит только на лицевой счет, либо почтовым переводом самому застрахованному лицу, то бишь работнику. Этим лицам не перечисляем.
Угу. И следующий вопрос. Если гражданин какое-то время находился на учете в службе занятости, этот период учитывается в страховом стаже?
Данный период не учитывается в страховом стаже, поскольку в этот период трудовая деятельность не осуществлялась, и страховые взносы в фонд социального страхования не производились.
Угу. Выдадут ли больничные по уходу за заболевшими родителями или другими родственниками? Вот тоже вопрос от нашего радиослушателя.
Ну, я так понимаю, сейчас речь идет о ком-то взрослом, да?
Да.
То есть не ребенок заболел, а заболел взрослый член семьи. Да, такая возможность предусмотрена. Выдачу осуществляет лечащий врач, именно он проводит экспертизу временной нетрудоспособности и необходимость, да, вот выдачи такого листка члену семьи, да. И есть определенные сроки выдачи листка. То есть срок выдачи листка не должен превышать 7 календарных дней. соответственно, вот это максимум, да, который может быть выдан врачом по конкретному страховому случаю по уходу за взрослым членом семьи. А при этом существует и ограничение выплаты данных листков нетрудоспособности. Значит, это 7 дней, ну, как раз-таки вот это максимальный срок, на который выдается листок по одному страховому случаю. И по уходу в календарном году вот за этим взрослым родственником наше застрахованное лицо, работник, не может потратить более 30 дней в году.
Угу.
То есть даже если будут выдаваться листки за пределами этого срока, они оплате не подлежат. Ну и вот был случай из практики у нас тут, да, недавно позвонили, спрашивал, ну, возмущенный супруг звонил, да, жена, ну, естественно, молодая у него, заболела тоже, имела температуру 37,5, да, и как бы он требовал листок нетрудоспособности у доктора, да, но в этом случае, естественно, листки не выдаются, то есть это имеется в виду, да, когда вот взрослый член семьи не может сам себя обслуживать, да, вот в этих случаях. Ну и листки выдаются только в амбулаторном режиме, то есть стационарно. Совместно они не пребывают там со взрослыми членами семьи. И, соответственно, стационарные листки по уходу за взрослыми людьми у нас не выдаются, только детьми.
Угу. А в каком случае больничный могут не выдать?
Именно если вот этот член семьи, да, он заболел.
Да-да.
Ну вот как раз-таки, да, вот это, наверное, из предыдущего вопроса и ответа следовали, когда болезнь у родственника хроническая, да, не связана с каким-то обострением, когда отсутствие присмотра не влечет ухудшение здоровья или, не дай бог, смерти родственника. Родственник, намеревающийся ухаживать за больным, находится в отпуске. Заболевший находится на стационарном лечении, вот что я уже сказала.
Угу.
А также имеются другие родственники, которые могут осуществлять уход за заболевшим, да, без выдачи листка нетрудоспособности.
В каких случаях уже оформленные больничные могут не оплатить?
Когда имеются случаи имитации или фальсификации заболевания, но здесь именно, ну, ключевая фраза установленные, да, там, например, судебным решением, да, либо приговором суда, да, вот именно вот такие случаи установленные. При оформлении больничного допущены исправления или ошибки и не выдан дубликат такого листка. У учреждения медицинского нет лицензии на оказание медицинских услуг. Лицо, которое получило листок каким-то образом, находится под стражей либо арестом. Ну, и бывают случаи, да, когда в ФСС не поступили все необходимые сведения для расчета и выплаты пособия от работодателя. Но это, скажем, вот последнее, это временный такой случай, да, неполучение пособия. То есть все-таки работодатели, как правило, несут социальную ответственность за своих работников, предоставляют реестры. Ну, бывают, что опаздывают, нарушают сроки, но тем не менее... Вот последний случай, он не априори для невыплаты пособия, то есть здесь есть надежда, что пособие будет выплачено.
И следующий вопрос. Оплатит ли больничный, если в нем сделана отметка о нарушении режима? Алена Александровна.
Да, такой больничный подлежит оплате, но его размер будет ограничен минимальным размером оплаты труда.
А ведь бывает же уважительная причина, Алена Александровна.
Если нарушение режима врачебного было допущено по уважительной причине, то в этом случае работодатель может создать комиссию по социальному страхованию, признать причину, по которой его работник допустил нарушение врачебного режима, уважительной, и в этом случае пособие будет выплачено без снижения его размера, то есть из суммы среднего заработка.
Очень много вопросов поступает от наших радиослушателей по поводу расчета и оплаты так называемого декретного отпуска, отпуска в связи с рождением ребенка. Вот, например, спрашивают, при расчете пособия по беременности и родам все время ссылаются на страховой стаж. Что такое страховой стаж? И на какими документами он подтверждается?
Страховой стаж – это общая длительность периода, когда гражданин официально работал и за него уплачивались обязательные страховые взносы в фонд социального страхования. Основным документом, подтверждающим страховой стаж, является трудовая книжка установленного образца. А в случае, когда трудовая книжка не велась, например, по совместительству гражданин работал, тогда принимается в подтверждение трудового стажа письменный трудовой договор, либо справка бывшего работодателя. Страховой стаж для расчета пособия по беременности и родам, как правило, его продолжительность для пособия по беременности и родам, как правило, не влияет на этот расчет, поскольку вне зависимости от продолжительности страхового стажа данная выплата производится в размере 100% среднего заработка. заработка. Единственный момент, когда он может быть учтен, когда страховой стаж менее 6 месяцев составляется, тогда пособие будет рассчитано из минимального размера оплаты труда.
Угу. И следующий вопрос от нашего радиослушателя. При отпуске в связи с материнством, что такое расчетный период? Кто имеет право на замену лет в расчетном периоде? Давайте мы вот об этом поговорим.
Расчетный период – это 2 календарных года, предшествующие году ухода, ну, в данном случае, в отпуск по беременности и родам, либо в отпуск по уходу за ребенком, ну и также и предшествующий наступлению временной нетрудоспособности. В 2021 году расчетный период приходится на 2020-2019 годы. Расчетный период можно заменить в определенных случаях. Замену можно произвести, если вот в 2 годах предшествующих году наступления страхового случая работник находился в отпусках в связи с материнством. Но, как правило, это женщины. При этом замена осуществляется не на любые годы, а на те, которые непосредственно предшествовали, да, вот этим отпускам в связи с материнством. Также существуют еще некоторые нюансы, при которых производится такая замена. Замена производится только если она приведет к увеличению размера пособия. А также следует учесть, что замена лет в расчетном периоде не происходит автоматически. Для этого необходимо написать заявление и предоставить вот это заявление со всеми необходимыми документами работодателю. И в случае права на замену лет, но при отсутствии заявления и при уже рассчитанном и выплаченном пособии в связи с заменой вот этих лет перерасчет произведен быть не может. Поэтому, ну, вот в свете вот особенно последнего тезиса хочу обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, да, особенно тем, которые, может быть, переходят из декрета в декрет, да, и у которых вот в предшествующих годах действительно были отпуска по материнству, и, возможно, есть смысл, да, воспользоваться вот этим правом замены лет и получить пособие в большем размере. А заранее просчитать все варианты, возможно, обратиться к сайту регионального отделения фонда социального страхования, да, просчитать, какая замена будет выгодней, проговорить этот вопрос с бухгалтером организации, ну и своевременно, вот именно перед расчетом, назначением выплаты пособия, предоставить вот это заявление для верного оформления реестра сведений на выплату пособия.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Нашим гостем по телефону был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения фонда социального страхования Алена Михеева. Спасибо большое, Алена Александровна, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
До свидания.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня наш гость по телефону руководитель программы «Добрые города» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Елена Пигушина. Добрый вечер, Елена.
Добрый. Здравствуйте.
Представители благотворительного фонда «Добрый город Петербург» – наши постоянные гости. Мы рассказываем о ваших многочисленных интересных проектах, о них мы сегодня тоже обязательно поговорим. Но я хочу начать с другого. Совсем недавно прошла огромная конференция «Практики повседневной благотворительности и работы с сообществами в городах и поселках». Вы были участником конференции. Давайте нашим радиослушателям расскажем об этом мероприятии. Прежде всего, какие цели и задачи ставили перед собой организаторы, для чего проводилась конференция, ну и кто были ее участниками.
Да, это были насыщенные 3 дня в Санкт-Петербурге. На конференции присутствовали представители некоммерческих организаций, ресурсных центров, благотворительных фондов, социально-активного бизнеса. Офлайн у нас приняло участие 150 человек. А помимо этого, конференция проходила в гибридном формате и была отдельная онлайн-программа. У нас работала виртуальная студия, где были свои форматы, свои эксперты и отдельная программа, как я сказала. Ключевыми темами конференции для нас это была работа с сообществами, региональный фандрайзинг в кризис. Мы обсуждали диджитал-инструменты и цифровизацию некоммерческого сектора, а также актуальные форматы благотворительности развлекательных и фандрайзинговых событий. Наша цель была, это, во-первых, встретиться со всеми участниками, отметить те 19 новых территорий, которые присоединились к Содружеству добрых городов, ну а также построить планы на будущее, на ближайшие 2 года совместно с участниками Содружества. Как Содружество добрых городов будет развиваться.
А что за 19 новых участников территорий?
Да, у нас есть такая практика. На каждой конференции мы отмечаем те новые города, территории, которые присоединяются к нашему Содружеству. То есть это представители НКО, которые провели фестивали в своих городах первый раз. И учитывая пандемию, у нас не было возможности отметить ту работу, которую они проделали, потому что они проделали на самом деле за эти 2 года непростую работу, то есть фестивали организовывались в различных форматах, то есть надо было быть очень гибкими. Вот. И, соответственно, такое знаковое событие нашей конференции – традиционное вручение ключей доброго города новым участникам Содружества.
Угу. Ну, я так думаю, что цель конференции еще и обмен опытом, да?
Да, безусловно, конечно. У нас более 30 соорганизаторов было конференции, то есть это были эксперты и лидеры мнений из НКО-сектора, это были наши, так называемые, амбассадоры нашего Содружества, то есть руководители крупных фондов. Мы совместно готовили программу, и, соответственно, второй день конференции был посвящен именно обмену опытом, мнениями, идеями. Была сделана проектировочная сессия 2 часа, на которой участники совместно при поддержке экспертов, модераторов разрабатывали по различным направлениям некие такие мини-планы и с целью того, чтобы мы впоследствии создали рабочие группы и работали над развитием Содружества. Знаковым еще также стал тот момент, что мы озвучили участникам и нашим партнерам идею и план о том, что мы будем создавать фонд целевого капитала для Содружества добрых городов.
Вот я знаю по своему опыту, я тоже участвовал в разного рода конференциях, и по итогам обычно рождаются какие-то новые идеи, новые планы. У вас было такое?
Да, у нас на сегодняшний момент, в общем-то, работа на самом деле только еще больше продолжается. Да, мы будем работать над созданием интерактивной базы знаний для участников Содружества, для новых участников, для новичков, для того, чтобы больше повышать профессиональные компетенции у самих сотрудников НКО, так и компетенции организационные, да, самих организаций при проведении благотворительных событий или каких-то фандрайзинговых акций. Также будет создан медиа-центр. Это тоже будет такая интерактивная площадка, на которой будут представлены все необходимые материалы для СМИ, по работе со СМИ, как брендировать фестивали, как использовать какие технологии и так далее. То есть, на самом деле, мы многое удалось обсудить. Самое интересное, наверное, что я могу отметить, как некий такой тренд всей конференции, это сила малых территорий, малых городов и поселков, как мы это назвали, как итог конференции, потому что именно представители с малых городов и поселков оказались очень активными, очень заинтересованными в развитии Содружества. И также явный тренд, что люди хотят оставаться в своих городах и поселках, хотят развивать свой город-поселок, развивать взаимодействие с различными партнерами, включая органы власти, и также менять свой город и все больше и больше привлекать жителей к повседневной благотворительности.
Это первая конференция или уже подобные конференции проводились?
Да, это вообще ежегодная конференция нашего Содружества добрых городов, а это была 5-я конференция за историю существования нашего Содружества.
Но мне кажется, что в условиях пандемии было достаточно сложно провести подобные мероприятия. Как вы с этим справились?
Ну, для тех участников, когда мы организовывали офлайн, конечно, мы соблюли все меры предосторожности. Это был такой длительный процесс подготовки. Офлайн-конференция готовилась почти 2 месяца. Но поэтому мы учли онлайн-формат. И онлайн-формат, он был параллельно. То есть у нас работала виртуальная студия. В первый день конференции там транслировались сессии, когда выступали партнеры. А во второй день конференции у них была отдельная программа со своими спикерами, сессиями, модераторами и так далее. То есть, соответственно, у нас в лайк было более 300 участников. И самое тоже интересное, что подключались люди из разных стран, в том числе Дании, США, Испании. То есть мы можем честно похвастаться тем, что
это была международная конференция.
Ну, если мы говорим про онлайн-формат, да.
Ага. Елена, вот наверняка все-таки пандемия внесла коррективы в вашу работу, я имею в виду работу фонда. Все ли проекты удается реализовывать или некоторые пришлось отложить?
А я бы сказала не отложить, я бы сказала переформатировать под те реалии нашей сегодняшней жизни. То есть мы больше говорим о диджитал-инструментах, о переходе в онлайн, о создании каких-то акций, проектов, мероприятий в так называемом еще есть такое понятие диджитал-формате, да, то есть когда идет совмещение какой-то офлайн-активности небольшого количества участников с онлайн. То есть мы стараемся наши планы реализовывать по максимуму, и если нам не удается это сделать в том привычном формате, то мы стараемся максимально гибко реагировать и перестраиваться.
Я понимаю, что ведь, наверное, не все проекты можно перевести в онлайн. Ведь есть же проекты, которые могут существовать только в реале. Вот как вы поступаете?
Если мы говорим конкретно, когда нет возможности провести благотворительный фестиваль в каком-либо из городов, наши участники Содружества, есть очень интересный пример, как Добрая Пенза и Добрая Сызрань провели свои мероприятия в онлайн-формате, объединили представителей из соседних регионов, соседних городов и делали различные онлайн-акции.
Еще я хотел вот что спросить. Ваши планы какие на этот год? Будете ли вы проводить фестивали? Появятся ли какие-то новые проекты у вас в ближайшее время? Есть ли интересные идеи какие-то?
Да, фестивали планируются проводиться, естественно, с учетом всех необходимых, да, там требований в каждом регионе, они свои, то есть где-то есть возможность провести мероприятия для ограниченного количества участников, где-то на свежем воздухе, то есть, соответственно, фестивали в любом случае в различных форматах, в том числе и онлайн, гибридных форматах, они будут проходить, и мы все больше и больше, да, будем ориентироваться на онлайн-форматы, которые позволяют объединять и несколько городов, и экспертов из разных регионов. То есть это такие вещи больше дали нам возможности, скажем так, расширять горизонты фестивалей и благотворительных событий. Касательно ближайшего года, мы ожидаем, что к нам будут присоединяться новые территории. Мы планируем освещать больше все наши мероприятия и взаимодействие с экспертами на региональном, федеральном уровне, потому что участники сказали о том, что им, участники Содружества Добрых Городов, отметили тот факт, что им бы хотелось, чтобы местные органы власти знали о том, что существует такое Содружество, что они участники этого Содружества. И, соответственно, мы будем все больше и больше говорить о таком более серьезном, точном взаимодействии некоммерческих организаций, бизнеса и представителей органов власти.
А во всех ли городах, поселках местные власти, ну, скажем так, сотрудничают с представителями фонда? Или все-таки нет?
Это очень индивидуальная история. Мы тоже это обсуждали с участниками, то есть все многофакторное. И, конечно, не без человеческого фактора. Все зависит от представителя некоммерческой организации, который взаимодействует с органами власти, как он взаимодействует, как он эту информацию преподносит, да, когда просит какой-то поддержки. Конечно, не везде кто-то понимает ценность проведения мероприятий и привлечения жителей в повседневную благотворительность. Поэтому мы и планируем больше иметь диалогов с представителями различных государственных учреждений, которые также заинтересованы в развитии, да, добровольческих, волонтерских инициатив и совместно делать какие-то программы, разрабатывать идеи и все больше и больше диалог это делать понятным, прозрачным и конструктивным.
Угу. Еще хотел спросить, а каким образом к вам присоединяются новые города? Вы их сами ищете или там есть очень активные люди, которые сами выходят на вас и говорят, что вот мы хотим с вами сотрудничать?
Ну, Содружество Добрых Городов, оно организовывалось там не год, не два, то есть это с 2006 года было так создана идея о том, что необходимо создать некое сообщество некоммерческих организаций. Соответственно, непосредственно в нашем третьем секторе НКО про Содружество очень многие знают. У нас уже входит Содружество более 200 территорий, да, городов и поселков, поэтому уже сарафанное радио работает безусловно. Да, в основном уже активные граждане, местные жители объединяются вместе с НКО. Несколько некоммерческих организаций могут объединиться и постучаться к нам в Содружество. И, соответственно, как это происходит, у нас есть совершенно бесплатно доступный онлайн-курс «Технология доброго города», то есть как организовать фестиваль в своем городе. Она сейчас также будет обновляться, этот онлайн-курс. И, соответственно, после изучения курса можно получить бесплатные консультации у эксперта Содружества и приступить к реализации своей идеи на своей территории.
Елена, скажите, пожалуйста, а вот сама структура фестиваля, она в каждом городе своя, либо одинаковая, как шаблон?
Нет, безусловно, все различается, и этим и ценно наше содружество, потому что у нас есть возможность делиться опытом, ошибками и какими-то очень классными идеями о том, кто как проводил свой фестиваль, как так мы называем, там, доброго города, да. Приведу несколько примеров. Например, в городе Норильске был фестиваль «Заварка», где участвовали мотоциклисты, рукодельницы, были бесплатные мастер-классы, и выдавали значки за благотворительный взнос. То есть это был такой микс благотворительности, и в то же время, да, какого-то вот такого уличного мероприятия. В Великом Новгороде был проведен фестиваль вдоль одной улицы, участники пели, танцевали, ставили, то есть такой рисовали, был творческий более фестиваль. Это все проходило в день города, но также во время фестиваля, да, говорилось о том, что все средства, которые вы потратите там на участие в каком-либо мастер-классе, все идет в пользу определенной некоммерческой организации, которая распределит дальше эти ресурсы по другим коммерческим организациям. То есть это все очень по-разному, но в малых городах и поселках организовать фестиваль легче, так как в целом мероприятий меньше, люди охотнее придут на такое мероприятие. Но все очень разнообразно, как, в общем-то, вся наша страна. Поэтому у наших участников очень разный опыт, и этим ценно наше содружество.
Но вы заимствуете какие-то интересные идеи, если появляются, да, в других городах?
Конечно, да. В общем-то, и на конференции, почему было здорово, все-таки удалось собраться офлайн, потому что на конференции участники могли между собой поделиться и ошибками, и болью, и страхами, и в то же время успехами. И, конечно, кто-то даже, да, там начинает собирать контакты уже. У нас есть телеграм-канал, где участники непосредственно уже обмениваются своими контактами, какими-то идеями, просьбами и так далее. Вот. То есть это, конечно, невероятная такая, на мой взгляд, сила там нашего объединения, потому что за содружеством стоят мы, люди, граждане, жители, представители НКО, представители бизнеса, это наши партнеры. Так что
я понимаю, как это проходит в городах, а вот как это проходит в поселках? Есть какие-то вот интересные примеры?
Примеров достаточно много. В основном примерно похожая структура фестиваля, то есть это обычно приглашение каких-то местных сообществ, местных объединений, активных граждан, которые готовы помочь, готовы рассказать. Но там больше в местных поселках стараются привлекать именно к идее повседневной благотворительности, рассказать о тех фондах, благотворительных организациях или сообществах, которые есть на территории именно жителям. И цель — это и привлечь к повседневной благотворительности, рассказать о каких-то волонтерских инициативах, которые возможны, или же сами жители, если они будут нуждаться, да, в чем-то, в какой-то поддержке или помощи, будут знать, куда обратиться.
А вот какие новые проекты в поселках предлагают сами участники? Есть что-то интересное?
На самом деле, это достаточно большой такой региональный охват. Я так сейчас попытаюсь вспомнить, что же у нас такого было интересного из предложений. Очень здорово был проведен мероприятие в Ванино. Достаточно интересный опыт, потому что им удалось совместить не только представление некоммерческих организаций и добровольческих инициатив, но также удалось и привлечь внимание к промышленному туризму на их территории. Да? То есть тут мы уже говорим больше не только о благотворительности, но и как о развитии самой территории и привлечении внимания к ней. Вот такие вот интересные.
А промышленный туризм, это имеется в виду, что посещение заводов каких-то, да, фабрик?
Да, Ванино знаменито тем, что там верфи, там очень большие были строительные заводы, верфи. И там есть где погулять, красиво пофотографироваться и изучить территорию, да. Маленькие города, поселки тем и уникальны, что у них у всех есть своя изюминка, и они стараются это максимально показывать в рамках своих фестивалей.
И это вызывает интерес, да?
Да, да. Например, если говорить про волонтерские инициативы, есть опыт города Ноябрьска, там рассказывали коллеги, сейчас так вспоминаю, брали шерсти из приютов для животных, и волонтеры вязали носки для нуждающихся. Uh-huh. Ну, то есть вот такие вот истории. Ну, это вне фестиваля, это просто в рамках волонтерской инициативы.
А, Елена, а вот Ленинградская область участвует как-то?
На самом деле, на этой конференции я точно вам не скажу, потому что участников было очень много, и у нас в основном больше на регионы охват. Почему Ленинградская область? Ну, так, не то, что не участвует, просто в рамках именно... У нас же есть «Добрый Питер», да, фестиваль самый первый, который прошел, и на основании которого стало создаваться и «Содружество», и сама технология. Соответственно, когда у нас происходил этот фестиваль, то, конечно же, приглашаются всегда представители Ленинградской области участников.
Угу. По поводу волонтерского движения были какие-то новые идеи, мысли? Как это, может быть, реформировать, как-то, может быть, усовершенствовать саму вот волонтерскую структуру?
Да, безусловно, мы говорили об этом в рамках развития взаимодействия нашего сотрудничества и так называемых третьих мест, да, то есть это работа с общественными пространствами. И одна из идей — это создать такую некую сеть пространств, которые будут поддерживать сотрудничество добрых городов, и сделать пилотные совместные мероприятия, и уже вот, например, на это направление привлекать волонтеров, придумывать различные волонтерские инициативы, обучение для волонтеров, например, да, то есть там рождалось так много параллельных идей, да.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что нашим гостем по телефону был руководитель программы «Добрые города» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Елена Бегушина. Спасибо вам большое, Елена, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
Спасибо большое, был приятно пообщаться.
Всего доброго.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Герпес – это вирусная инфекция, при которой на коже и слизистых оболочках образуются высыпания в виде пузырьков. Они появляются группами на разных частях тела и достигают в диаметре 2-3 см. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 4 миллиардов людей страдают от так называемой простуды на губах и слизистой оболочки рта, а около 500 000 заражены генитальным герпесом. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-акушер-гинеколог кожно-венерологического диспансера номер 1 Василеостровского района Петербурга Ольга Анатольевна Никитина. Ольга Анатольевна, а сколько типов вируса герпеса известны науке? Какие из них наиболее опасны, а какие безобидны? Или безобидных не существует?
Герпес-вирусы – это самая крупная группа вирусов, которые встречаются как у животных, так и у человека. Их делят на несколько групп. Первая – это альфа-группа, которая включает вирус герпеса первого типа. В народе называют простуда. Вирус герпеса второго типа – это так называемый генитальный герпес. И герпес, который вызывает ветряную оспу, или так называемый опоясывающий герпес. Характерной особенностью данной группы является то, что они очень быстро размножаются и поражают эпителиальные клетки и клетки соединительной ткани. И также их особенностью является то, что они очень долго живут в нервных ганглиях и могут обуславливать длительное течение процесса. Вторая группа вирусов – это бета-группа. Они медленно размножаются, поражают клетки, увеличивая их размеры. И поэтому они чаще вызывают генерализованную герпесвирусную инфекцию, которая может приводить к очень тяжелым последствиям для организма человека. И третья группа вирусов – это гамма-группа, которая уже ассоциируется с онкологическими заболеваниями. И для гамма-группы характерно то, что чаще поражают Т и Б-клетки иммунной системы, так называемые Т и Б-лимфоциты. И они уже характерны тем, что вызывают лимфомы и саркомы. Это тяжелые онкологические заболевания, поэтому сказать, что герпес-вирусные инфекции безобидны или не приводят к каким-то изменениям в организме человека, такое сказать нельзя. Герпетическая инфекция – это достаточно серьезное поражение, которое, к сожалению, имеет еще и длительные последствия.
Про вирус простого герпеса первого типа можно сказать известно всем. Только большинство людей называют пузырьковые высыпания на губах банальной простудой. Как же заражаются этим вирусом?
Вирус простого герпеса первого типа – это инфекция, которую человек может получить несколькими путями. Это контактно-бытовой, воздушно-капельный и просто бытовой, то есть когда мы можем использовать предметы обихода, в частности, например, это посуда от человека, который болен. Восприимчивым к данной патологии – это люди, которые имеют либо ослабленный иммунитет, а также мелкие повреждения на слизистых и на коже. Это входные ворота, как правило, для внедрения вируса герпеса в организм пока еще здорового человека.
Вирус появляется только на губах или способен поражать другие органы?
Вирус простого герпеса – это не только так называемая лабиальная лихорадка, да, то есть то, что появляется на красной кайме губ. Это и проявление на слизистой ротовой полости, слизистой носа, на коже, лица. Это все будет считаться вирус герпеса первого типа.
А вирус простого герпеса второго типа более опасен? Каковы его симптомы?
Когда мы говорим про вот так называемую альфа-группу, куда входит вирус простого герпеса первого и второго типа, они очень сходны, только место локализации, то есть внедрение в организм данного вируса, он разный. Вирус герпеса второго типа, еще его называют половой или генитальный герпес. То есть по названию это понятно, что это зона гениталий, то есть половых органов, зона ягодиц и так называемая перианальная зона. Может быть, зона бедра. Механизм получения, это половой контакт, этот вирус герпеса более активен, он чаще рецидивирует, он несет, безусловно, определенные особенности. То есть, если, например, у нас женщина беременная и у нее есть проявление вируса герпеса, то может при прохождении через родовые пути получить заражение ребенок. Так как вирус герпеса второго типа, он бывает не только на коже, но и на слизистых, то же самое поражение бывает и у ребенка новорожденного. К сожалению, новорожденные дети, как мы знаем, они не могут ни на что пожаловаться, да, и поставить диагноз, если нет явных бусельковых высыпаний или язвенных, практически невозможно. И учитывая несовершенство иммунной системы новорожденного ребенка, мы, к сожалению, можем пропустить, не вовремя диагностировать более тяжелые поражения, герпетическое поражение центральной нервной системы и, соответственно, внутренних органов, что может привести к гибели новорожденного. Поэтому, когда у женщины обнаруживают на поздних сроках беременности проявление герпеса или были недавние проявления, то есть в течение беременности, метод родоразрешения – это кесарево сечение. А если у женщины рецидивирующий генитальный герпес поражает слизистую, это может быть причиной бесплодия, причиной замерзших беременностей, причиной выкидышей, ну и впоследствии это бесплодие и невынашивание.
Человек, инфицированный простым вирусом первого и второго типа, безусловно, заразен. Каковы правила поведения больного человека?
Герпес имеет определенные симптомы, любой герпес первого либо второго типа. Это сначала появляется боль, потом пузырьковые высыпания, которые вскрываются и оставляют после себя сливающиеся между собой язвы. Почему герпес и был так назван, да, от греческого слова «ползущий, опоясывающий». И, как правило, это распространение идет по ходу нервных волокон. То есть вирус герпеса – это нейроинфекция. Почему он чаще рецидивирует в одних и тех же местах. И пациенты, которые знают, что у них есть герпес, да, они могут заранее понимать по определенным симптомам, появится герпетический пузырь или не появится. Безусловно, человек заразен, когда идет острая фаза, когда идет пузырьковая фаза и фаза формирования вот этих герпетических язв. Когда идет острая фаза, нужно исключать любые контакты, использование общей посуды, соблюдение определенных правил гигиены личной. Ну и, естественно, это обращение к доктору, принимать таблетирование препараты, мазевые какие-то лекарственные препараты для того, чтобы не развилась развернутая картина герпетической инфекции.
Это касается простого вируса герпеса первого типа, который высыпает на губах, его видно, и ты его чувствуешь. А вот с вирусом простого герпеса второго типа, с генитальным...
А здесь работают те же самые правила. Почему? Потому что для того, чтобы получить от кого-то вирус герпеса, да, нужно два момента. Человек, который идет с острой фазой процесса, и человек, который идет либо со снижением иммунитета, либо с травматизацией слизистых оболочек, либо кожи. Поэтому в данной ситуации, если мы говорим про вирус герпеса второго типа, это, безусловно, исключение половых контактов, использование барьерных методов контрацепции. Почему? Потому что, вернусь к началу разговора, вирус вирус и герпеса являются достаточно крупными вирусами по размеру, по отношению с другими, и от них очень хорошо защищают презерватив.
Какова современная диагностика этого заболевания?
Наша лабораторная база, которая, например, есть в нашем учреждении, да, она определяет иммуноглобулины М и G. Это разные виды антител, которые присутствуют в организме человека и показывают, человек является носителем, либо человек в острой фазе данного заболевания. А также существует так называемый метод ПЦР, полимеразная цепная реакция, которая определяет, если есть вирус, но если, допустим, иммуноглобулины, это мы сдаем кровь, это венозная кровь, то метод ПЦР берется непосредственно с предполагаемого очага поражения. Это может быть язвочка, она может быть как на слизистой, так и на коже. Это может быть цервикальный канал. У мужчин это уретра. Вариантов есть масса, но метод полимеразной цепной реакции, безусловно, является наиболее точным для того, чтобы определить, если есть вирус, то, соответственно, насколько он активен на сегодняшний момент. И исходя из этого, мы можем подбирать уже лечение. Не могу не сказать и о том, что против каждого штамма вируса герпеса существуют вакцины. Вакцины как отечественные, так и вакцина-профилактика и импортными вакцинами. Но они будут снижать только риск возникновения рецидивов. Полностью излечить от данного вида вирусов невозможно, к сожалению.
Как же себя обезопасить или хотя бы снизить риск заражения?
Да, опять-таки, как бы это банально ни звучало, это соблюдение правил личной гигиены. Если мы видим проявление герпетической инфекции у человека на лице, на губах, понятно, что желательно избегать с ними контактов. Это не поцелуи, это не использование общей посуды, потому что здесь риск, безусловно, заражения повышается. Не всегда это проявления именно такие яркие. Существует несколько вариантов течения вирусной инфекции. Еще и существует абортивная форма, когда мы не видим полной картины. То есть, если больной человек у нас чувствует, вроде как пузыри появляются, но нет язв и симптомы уходят, это не значит, что он в это время не заразен. К сожалению, человек также будет выделять в окружающую среду вирусы. Поэтому желательно поддерживать состояние своего организма, иммунитета в адекватном состоянии, да, то есть это избегать переохлаждений, соблюдать режим сна, отдыха и работы, естественно, прием препаратов, а самое главное — вовремя обращаться к доктору для того, чтобы выяснить причину своего недомогания, либо, соответственно, уже начинать лечение. Это два. Если мы говорим о вирусе простого герпеса второго типа, то это, безусловно, соблюдение гигиены половой жизни. Тоже об этом надо помнить. К сожалению, герпетические инфекции, они практически неизлечимы. Но в наших силах добиться того, чтобы у нас не было повторов. Поэтому, пожалуйста, вовремя обращайтесь к доктору и будьте здоровы.
Спасибо, Ольга Анатольевна. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу была врач-акушер-гинеколог кожно-венерологического диспансера номер 1 Василеостровского района Петербурга Ольга Анатольевна Никитина.
Энциклопедия здоровья.
Ултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Юлия Гладышева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.